Глава 5. В которой Рейн-Иван оставляет только что найденных друзей на острове Огье, а сам отправляется в путь, чтобы вскоре предстать перед революционным трибуналом. Ехали сначала галопом, замедляясь только на подъемах, и для того, чтобы не загнать лошадей. Ехали так, что земля летела из-под копыт. Но когда от корчмы в Либине их отделяло где-то миля, когда между ними и Либиной уже были холмы, бары, леса и чащи, сбавили темп. Не было смысла гнать. Веял ветер с гор, теплый весенний ветер. Кавалькаду вел Самсон, выдвинувшись во главу ее. Шарлей и Рейн-Иван ехали вровень, бок о бок, не стараясь догнать гиганта. «Куда едем?» «Шарлей, куда ведет эта дорога?» Конь Шарлея, красивый вороной жеребец, затанцевал, ничуть не утомившись от скачки. Домирит похлопал его по шее. «В Рапотин, — ответил он, — это село под Шумперком. Мы там живем».
«Живете?» — Рейн-Иван рот открыл от удивления. «Тут? В каком-то Рапотине? А меня как нашли? Каким чудом?»
«Это было одно из целой серии чудес», — прыснул Шарлей. «И что, не чудо, то все более удивительное. Началось 3 недели тому, с того, что Неплах откинул копыта».
«Что?»
«Флюток оставил земную юдоль, представился Флорентибус отцидит аннис, умер в расцвете сил. Ну, короче говоря, умер естественной смертью, представь себе. Одни ему петлю пророчили, другие ему петли желали. Но никто не сомневался, что этот прохвост попрощался с этим миром не иначе, как на виселице. А он, вообрази, умер как ребенок или как монашка.
Во сне, в сладком, улыбающийся».
«Неимоверно». «Поверить трудно», — согласился Шарли, — «но придется. Есть много свидетелей, в частности, Гаша Ксикора». «Ну, ты помнишь Гаша Ксикору?»
«Помню».
«Гаша Ксикора принял временно должность и обязанности Флютека. А он, чтоб ты знал, очень благосклонно к тебе расположен». «С какой причиной это может быть связано, не догадываешься?»
«С двумя. Два мягких шанкра, оба вместе досадным и неприятным для женатого мужчины. Я его вылечил магической мазью».
«Боже великий!» Шарлей возвел очи к небу. «Сердце ликует, когда видишь, что бывает еще благодарность в этом мире. Ну, достаточно сказать, что именно он послал нас к тебе на подмогу. Езжайте, — сказал, — под Совенец и Шумперк. Отбейте, — сказал он, — Рейн-Ивана, пока его до Праги не довезли. Прага ему не к добру». «Что там с Рейн-Иваном было, — сказал он, — то уж было. Его милость Неплах говорил, имел к нему что-то, на его милость Неплах умер. Мне сказал он, это дело ни к чему. А когда Рейн-Иван исчезнет, дело со временем затихнет, так что пускай себе медик исчезает. Пусть едет, куда пожелает. Если виновен, пусть его Бог судит. Если не виновен, пусть ему Бог помогает. Он правильный мужик».
«Бог?»
«Нет, Гаша Ксикора». «Ну, хватит болтать, парень. Пришпорь-ка коня. Гляди, как Самсон оторвался. Мы слишком отстаем».
«А куда он так торопится?»
«Никуда. А к кому? Увидишь». Усадьба, о которой я повестил, лай собак и запах дыма, была укрыта за березовой рощей и густым терновником, из-за которого вырастала крыша навеса. За ней был сарай и чулан под камышовой крышей, жердяное ограждение, а за ним сад, полный приземистых слив и яблонь, далее подворье, белая голубятня, колодец с журавлем и дом, большой дом, с колодами в фундаменте, крытый гонтом с поставленным на столбы крыльцом. Как только они въехали на подворье, со ступени крыльца сбежала молодая женщина. Рейн-Иван узнал ее, прежде чем съехавший на бегу платок открыл ее пышные рыжие волосы. Но он узнал ее потому, как она двигалась. А двигалась она так, будто танцевала, не касаясь, казалось, в танце земли, ну,
чисто нимфа, наяда или какое-то другое неземное явление. Простое серенькое платьице обвивало ее тело, наводя на мысль о воздушных и нереальных одеяниях, которыми, как для пристойности, так и для композиции, художники покрывали чувственные тела своих мадонн и богинь на фресках, картинах и миниатюрах. Маркета подбежала к Самсону, великан просто с седла опустился в ее объятия. Освободившись, он поднял девушку как перышко, поцеловал. «Трогательно!» Шарли, спешившись, подмигнул Рейн-Ивану. «Не виделись с полдня. Тоска друг по другу, как видишь, едва не погубила их. Какая же это радость, встреча после такой долгой разлуки!» «Ты, Шарли, — начал был Рейн-Иван, — наверное, никогда не сможешь понять, что такое...» Но не закончил. Из покрытого дерном погребка возле сада возникло второе существо прекрасного пола, более зрелое, в каждой, можно сказать, форме, обаянии, во всех отношениях, Галатея или Амфитрита, если судить по лицу и фигуре, Помонна или Церера, если делать вывод из корзины с яблоками и капустой. — Что ты сказал? — спросил Шарли с невинным лицом. — Ничего, ничего. — Рада тебя видеть, паныч Рейн-Иван, — сказала пани блаженно Поспехалова, вдова Поспехала. Ну, в свое время хозяйка дома, расположенного в Праге на углу улиц Щепана и на Рыбничке. — Поторопитесь, панове, поторопитесь. Обед вот уже будет на столе. «Весна идет», — подумал про себя Рейн-Иван, идя рядом с Шарлеем по меже, которая сильно размокла. С голых деревьев капала вода, пахла мокрой землей и чем-то, что гнило. «В Прагу, — рассказывал Шарлей, — я прибыл поздней осенью минувшего года, после ракузского рейда. Перезимовал у Самсона. В столице никогда не было особенно спокойно, но сейчас, весной, стало совсем плохо. Не чертовски опасно. Настоящий кипящий котел, я тебе говорю. Дело дошло до переговоров Прокопа Голова с Сигизмундом Люксембургским. Прокоп договаривается с люксембуржцем? Но то-то и оно. Идет речь даже о мире и признании люксембуржца королем. Условием является принятие последним четырех пражских статей и легализация, секуляризации церковного имущества. На что-то подобное Сигизмунд, ясное дело, никогда не согласится и договоренности разорвет. Прокоп прекрасно это понимает. На переговоры согласился только, чтобы показать, что это люксембуржец и католики являются агрессивной стороной, желающей войны, а не мира. Это очевидно. Но не для всех. Прагу это резко разделило. Старый город переговоры поддерживает, призывает к объединению и признанию Сигизмунда королем Чехии. Новый город даже слышать об этом не хочет. Масло в огонь подливает проповедники Самвона. У Девы Марии Снежной люксембуржца называют царем Вавилонским или рыжей шельмой и подстрекают к расправе с прихлебателями и предателями. В старом городе у Матери Божьей пред оградой призывают к истреблению фанатиков и радикалов. В итоге Прага разделилась на два враждующих лагеря. Сватогавелские, Горские и Поржиченские ворота забаррикадированы, улицы перегорожены кузлами и цепями. На пограничье днем и ночью громыхают ружья, свистят болты, летят пули. Регулярно происходят столкновения, после которых кровь пенится в водостоках. Обе стороны регулярно проводят облавы на изменников, а сойти за такого очень легко может любой. Самое время было оттуда вносить ноги. Госпожа Поспехалова призналась, что имеет по наследству дом под Шумберком. А когда узнали о твоих делах, когда Сикора дал знать, что тебя повезут именно через Шумберг, Я принял это за знак провидения. Покинули мы Прагу без всяких дебатов и без сожаления. Ну и что теперь? Рейнован не скрывал насмешки. Останешься здесь, осядешь и будешь хозяйничать на земле? А может, думаешь о женитьбе? Шарли посмотрел на него, вопреки ожиданиям, очень серьезно. «Думаю о тебе, дружище», — также серьезно ответил он. «Если бы не ты, я бы из Праги выехал в другом направлении, а именно Будзинским трактом, прямехоньки в Венгрию и дальше в Константинополь. Но вышло так, что сначала надо было помочь другу в переплете, в который друг глупо попал. Ведь попал же?» «Шарли, попал или нет?» «Попал. Вляпался в историю, в ужасную и дьявольскую историю». «Вляпался. Рассказывай». Рассказывать пришлось дважды, когда после ужина собрались в чулане, чтобы поговорить. Самсон и док тоже возжелал ознакомиться с ходом событий и с подробностями истории, в которую вляпался в Рейн-Иван. Но если Шарлей, слушая, только крутил головой, Самсон сходу сделал выводы. «Возвращение в Силезию отвергаю полностью», — начал он. «Ничего ты там не найдешь, лишь подвергнешься опасности». «Раскрыли тебя и схватили во Вроцлаве один раз. Смогут и во второй раз. А на алтариста Фелициана я бы не рассчитывал. Ничего он не выведает. Высоки пороги на его ноги. Инквизиция умеет хранить свои тайны и уж точно не настолько глупа, чтобы удерживать панну Ютту в таком месте, где ее легко мог обнаружить какой-нибудь продажный попик». «Так что же нам делать?» — мрачно спросил Рейн-Иван. «Возвращаться к гуситам? Послушно выполнять все, что прикажет инквизиция? Рассчитывать на то, что в конце концов я удовлетворю их настолько, что они освободят меня и отдадут мне Ют? Шарли и Самсон посмотрели друг на друга, потом на Рейн-Ивана. Он понял. «Никогда они мне ее не отдадут, правда?» Наступило выразительное молчание. «Возвращение к гуситам, — сказал наконец Самсон, — только с виду кажется лучшим выбором. Из твоего рассказа следует, что тебя подозревают. Доказательств не имеет». «Да если бы имели, ты бы уже не жил», — спокойно заметил Шарлей. «А когда смоешься, то принесешь им доказательство на блюдечко. Твой побег будет доказательством вины, а также приговором. Гуситы будут наблюдать за тобой», — добавил Самсон. «Будут следить за каждым твоим шагом. Вместе с тем отодвинут от каких-либо секретов и тайных дел. Даже если б ты и захотел, не сможешь добыть информацию, которой мог бы удовлетворить инквизицию». «Инквизиция не обидит девушку», — сказал Шарлей быстро, но как-то неуверенно. «Этот Генча вроде мужик порядочный, и твой знакомый по учебе». Но он замолчал, развел руками, но вдруг к нему вернулась уверенность. «Выше голову, Рейнмар, выше голову! Не утонул еще наш корабль, еще идет под парусами. Найдем способ. Ни Гомер, ни Вергилий об этом не вспоминают. Но я тебя уверяю, уже троянская разведка имела своих агентов среди ахейцев. И добывали их тоже шантажом. А агенты, которых шантажировали, тоже находили способы, как объегорить Трою, и мы ее надуем». «Как?» — горько спросил Рейн-Иван. «У тебя есть какие-то идеи? Ну, пусть любые. Ну, все же лучше, чем бездеятельность». Немного помолчали. «Прежде надо выспаться», — наконец сказал Шарлей. «Де мане консилиум. Утро принесет совет». Утро Рейн-Ивану совета не принесло. Откровенно говоря, не принесло ничего, кроме боли в шее. Для Самсона и Шарлея, похоже, утро тоже не было особенно щедрым, во всяком случае, относительно советов и подсказок. Гигант вообще не касался вчерашних разговоров. Все свое внимание, казалось, сосредотачивал исключительно на рыжеволосой Маркете, как во время завтрака, так и после него. Так что Рейнован и Шарлей воспользовались первым удобным случаем, чтобы выйти. И уйти. Далеко, на окаймленную шеренгой кривоватых верб насыпь, разделяющую два спущенных пруда. «С Маркетой и Самсоном», — заговорил Рейнован, указывая головой в сторону усадьбы и хозяйства. «Получается, дело серьезное?»
«Получается, что серьезное», — подтвердил серьезно Демерит. «В общем, как и все у Самсона. Этот субъект действительно как не от мира сего. Бывают минуты, когда я начинаю верить».
«Черт, у Шарлей, ну это наш друг. Ну какой ему интерес нас обманывать? Ну, коли утверждает, что он пришелец из другого измерения, надо ему верить. По этому вопросу высказались, причем хорошо поломав головы, серьезные, профессиональные и бесспорные авторитеты. Бездыховский, Акслебен, Рупилий. Полагаешь, что они не раскусили бы мошенничество? Что не разоблачили бы обман? Откуда же у тебя такое сомнение? Так мало доверия». «Оттуда, что повидал я в жизни таких мошенников, которые сумели крутить даже авторитетов. Сам, сокрушенно сознаюсь, сумел несколько раз. Грехи молодости. Ну, хватит об этом. Сказал же, начинай верить. Как по мне, это много». «Знаю. А Рупилий, раз уж вспомнил о нем...» «Да ничего с этого не выйдет», — сухо отрезал Демерит. «Самсон не хочет. Я говорил с ним. Мается немного из-за обещания, которое вы дали Рупилию, но решение принял. Рупилий, — заявил он, — должен со своими делами управиться сам, ибо у него, Самсона Метка, голова забита делами более важными. Чем-то, чего не отступится.
Маркета».
«Ну, естественно, Маркета».
«Шарлей, что?»
«А она вообще разговаривает?» Демерит немного помолчал, потом ответил: «Я не слышал». Наступивший день, по календарю среда, относительно советов и решений, был так же скуп, как и утро, и также ничего стоящего не принес. Ничем и закончился. Когда начало вечереть, сели ужинать, все пятеро. Разговор не клеился, так что по большей части молчали. Рыжеволосая адамитка ела мало, ее взгляд не отрывался от Самсона. Одной рукой она постоянно касалась его огромной ладони. Ее исполненные нежности, взгляды и жесты не только волновали и смущали, но и вызывали ревность. Рейнован не помнил, чтобы Ютта когда-нибудь, даже в интимные моменты страсти, давала бы ему настолько явные и очевидные доказательства влюбленности. Но он отдавал себе отчет, что эта ревность не слишком рациональна. Но от этого ее уколы становились не менее колючими. Донимала также теперь уже его мужскую гордость поведение блаженной Поспехаловой. Вдова полностью все свое внимание посвящала Шарлею, хоть и делала это сдержанно и с кокетством не перегибала. Между ней и Демеритом аж искрилась от эротизма. Рейнован же, хотя между ним и вдовой в былые времена тоже что-то было заискрило, не заслужил даже выразительного взгляда в свою сторону. Он, ясно дело, любил Ютту. Ему даже дела не было до пани блаженной, но что-то кололо, будто ежика запихнули за пазуху. Ночью, когда на шелестящем сеннике он старался уснуть, пришли более серьезные размышления. А после размышлений — решение. Было еще совсем темно, когда он оседлал коня и вывел его из конюшни. Делая это так тихо и скрытно, что даже собаки не залаяли. Когда он тронулся в путь, едва начинало светать. Едва рассвело, копыта уже стучали по утоптанному тракту. Они нашли то, что хотели найти, — думал Рейн-Иван, оглядываясь на село Рапотин. — Оба. Самсон Медок имеет что-то важное. Имеет свою Маркету, свою Калипсу. Имеет тут, в этом селе, свой остров Агигию. Шарлей имеет блажену Поспехалову. И неважно, останется ли он с ней или двинет дальше. свой овеянный мечтой Константинополь, туда, где ипподром, Айя София, к печеным осьминогам в таверне над Золотым Рогом. Неважно, доберется ли он туда. Не так существенно, что будет дальше с Самсоном и Маркетой. Но было бы бессмысленно заставить их от этого всего отказаться, заставить все бросить, заставить отправиться на край света в неизвестное, чтобы рисковать ради чужого дела. Моего дела. Бывайте, друзья. Я тоже имею что-то важное, что-то, от чего не отступлюсь. Я отправляюсь сам. План Рейнована был прост. Долина реки Моравы, по подножью Снежника, добраться до Мензелесского перевала и важного торгового пути из Венгрии, ведущего прямо в Клодскую котловину. По скромным подсчетам, от перевала отделяло его не больше 5-6 миль. Правда, был и другой вариант. Долиной реки Бранды и перевалом до Лендека, оттуда уже соленой дорогой до Крутвальда, Нисы и Зембиц. Второго варианта, хоть он и вел прямо к цели, Рейнован все-таки боялся. Дорога шла через горы, а погода по-прежнему была ненадежной. Но не только погода представляла угрозу. Как многочисленные районы Моравии, так и Шумперский край в настоящее время представлял собой настоящую шахматную доску. Владения подданных князя Альбрехта, католических хозяев, перемежались с имениями дворянства, поддерживающего гуситов. Причем разобраться было трудно. Очень часто они меняли стороны и партийных сторонников. Неразбериха усиливал тот факт, что некоторые придерживались нейтралитета, то есть им было все равно, на кого нападают и грабят. Нападали и грабили всех. Рейнован получил от Шарлея некоторую информацию и прекрасно отдавал себе отчет, что для него все одинаково опасны, и что лучше всего было бы прошмыгнуть незаметно, чтобы не наткнуться ни на какую партию, ни на поддерживающих чашу у господ стражницких, искра важна за обжегу, ни господ из Кунштата, из близлежащих лоштиц, ни тем более на католиков, принявших сторону Альбрехта, шумперских вальштейнов, господ из Зволя и многочисленных манов епископа Оламунца, постоянно совершавших набеги на окрестные владения. Неожиданно начал падать снег. Снежинки, сначала мелкие, превращались в большие и мокрые комки, мгновенно застилая глаза. Конь храпел и тряс головой, но Рейнован ехал, про себя молясь о том, чтобы то, что он считал дорогой, действительно ею было. К счастью, метель прекратилась так же быстро, как и началась. Снег припорошил и побелил поля, но дорогу не занесло. Она по-прежнему была отчетливо видна и даже ожила. Послышалось блеяние и звон колокольчиков, а на дорогу мелкой рысцой вывалил отар овец. Рейнован понукал коня. — Бог в помощь! — И вам! — пастух преодолел страх. — И вам, мил человек! — Да откуда ты? Что это за село там, за холмом? — Там, да к село. — Как называется? — Так Кеперов. — А чей этот Кеперов? — Так монастырский. — А не стоят ли там какие-то военные? — А на кой им там стоять-то? Допрашиваемый пастух сообщил, что за Кеперовым над Моравой расположены Гинчице, а дальше Ганушовице. Рейнован облегченно вздохнул. Выходит, что он правильно держится маршрута и с пути не сбился. Он попрощался с пастухом и тронулся дальше. Вскоре дорога привела его прямо к броду на покрытой мглой Мораве. Дальше она шла правым ее берегом. Через какое-то время он миновал упомянутые Гинчицы, несколько лачуг, дававших о себе знать еще издали запахом дыма и лаем собак. Скоро он услышал невдалеке звон. Выходит, в Ганушовицах была приходская церковь. Выходит, ее не сожгли. Должен был остаться и приходской священник, или хотя бы викарий, Иначе кому бы еще хотелось дергать веревку колокола, да еще с утра? Рейнован решил навестить церковника, расспросить о дальнейшей дороге, о войсках, о вооруженных формированиях и, возможно, даже напроситься на завтрак. Позавтракать ему суждено не было. Тут же за церквушкой он рвался на отряд военных, пятеро верхом, державших еще не седланных коней, и пятеро пеших возле притвора, ведущие дискуссию с коротышкой-священником, который заграждал им вход. При появлении Рейнвана все замолчали, и все, в том числе и Ксендз, неприязненно на него уставились. Рейнван про себя выматерил свое невезение, выматерил слишком грязно, словами которых ни при каких обстоятельствах не позволительно употреблять при детях и женщинах. Приходилось, однако, играть такими картами, которые были розданы. Он попробовал успокоить себя глубоким вдохом, гордо выпрямился в седле, небрежно поклонился и шагом повел коня на плетень к лачуге, планируя перейти на галоп, как только скроется из глаз. И ничего из этого не вышло. «Опа-на! Погодите-ка, панок! Я? Вы?» Ему перегородили дорогу, окружили. Один, с бровями, как пучки соломы, схватил коня за узду возле самого мудштука, отодвинут этим движением плащ, приоткрыл большую красную чашу на покрывающей панцирь тунике. Более внимательный взгляд выявил гуситские знаки и на остальных. Рейнован тихо вздохнул. Он знал, что его положение от этого никак не улучшалось. Гусит с бровями всматривался в его лицо, а его собственное лицо, к удивлению Рейнована, меняло выражение. Из хмурого на удивленное, а с удивленного на вроде обрадованные, и снова на хмурые. «Вы, пан Рейнован из Белявы, селезец», — сказал он тоном, не допускавшим возражений. «Медик для врачевания». «Ну да, и что дальше?» «Я вас знаю, так что не перечьте». «Да ведь не перечу же. Спрашивай, что дальше?» «Бог нам вас послал. Нам как раз медик нужен. К больному». «Дело не терпит отлагательств, так что поедете с нами. Очень просим, очень милостиво просим». «Очень милостивая просьба» сопровождалась злыми взглядами, закушенными губами, движениями нижней челюстью и руками на поясе возле рукояти. Рейнован решил, что лучше будет в просьбе не отказать. «Может, однако, для начала узнаю, с кем имею дело». Куда должен ехать, кто болен и чем? — Едете недалеко, — отрезал гусит с бровями явный командир конного разъезда. — Именует меня Ян Плуг, подгейтман полевой армии Сиротского Находского объединения. Остальное скоро узнаете. Рейнована не очень тешил тот факт, что вместо того, чтобы двигаться по Мензелесскому перевалу, ему вдруг пришлось ехать в направлении прямо противоположном, правым берегом Равы, на юг. К счастью, Ян Плуг не обманывал, до места назначения в самом деле было не особенно далеко. Вскоре они заметили расположенный в туманной долине большой военный лагерь, типичный лагерь гуситов на марше. Нагромождение повозок, навесов, шалашей, землянок и иных живописных хибар. Над лагерем развивалось боевое знамя сироток, представляющее собой яркую обладку и перекана, раздирающего клювом собственную грудь. Сбоку возвышалась внушительная куча костей и других отбросов. Чуть далее, на впадающем в мораву потоком, группа женщин занималась стиркой, детвора же бросала в воду камешки и гонялась за собаками. Когда они проезжали мимо женщин, те провожали их взглядами, выпрямляя спины и вытирая лбы руками, блестевшими от мыльной воды. Между повозками стелился дым и смрад, грустно мычали коровы в ограде, немного порошило снегом. Туда, та хата. Перед хижиной стоял молодой, худой бледный мужчина, выливая помои из ведра. При их появлении он поднял голову. Лицо у него было настолько жалкое и несчастное, что он мог бы позировать для иллюстрации в церковном служебнике для раздела об Иове. «Вы нашли!» — крикнул с надеждой. «Нашли медика! Это чудо явленное, за которое благодарность Всевышнему! Слезайте, господин, поскорее!» «Настолько спешное дело!» «Наш гейтман!» — худой юноша упустил ведро. «Наш главный гейтман заболел, а цирюльника у нас нет!» «Так ведь был же!» — припомнил Рейнован. «Звали его брат Альберт. Вполне пристойным был медиком». «Был!» — достаточно мрачно поддакнул под гейтман Ян Плуг. «Но когда мы недавно папских пленников огнем прижигали, то он начал заступаться, кричать, что это не по-христиански и что так нельзя. Так гейтман взял да обухом его и пощупал». «А меня тут же после похорон фельдшером сделали», — пожаловался худой юноша. «Сказали, что я ученый, справлюсь. А я настолько грамотный, что у аптекаря в Хрудиме лишь карточки выписывал, да к бутылочкам приклеивал. В лечении не бум-бум. Говорю им, они свое, дескать, ты ученый, справишься, медицина — дело несложное». Кому на небо, тому и так Бог Святой не поможет, а кому еще жить, тому и наихудший лекарь не помешает.
— Но когда самого гейтмана недуг схватил,
— встрял второй из сироток, — то так и приказал стремглав лететь и лучшего медика искать. Воистину поспособил нам Господь, чтобы мы вас так живо нашли. Гейтман муки тяжкие терпит, ну, сами увидите.
Рейнован прежде почувствовал, чем увидел. Под низким потолком дома висел запах настолько отвратительный, что едва не валил с ног. На сбитой с досок лежанке лежал крупный мужчина, лицо которого было полностью мокрым от пота. Рейнован знал и помнил это лицо. Это был Смил Пульпан, ныне, как оказалось, главный гейтман сироток из Находа.
«А чтоб меня пули!»
Смил Пульпан слабым голосом дал знать, что узнал его тоже.
«Немецкий докторишка, гейтманский любимчик. Ну что ж, на безрыбье рак рыба. Поди-ка сюда, знахай, кинь глазом. Но только не говори мне, что не сумеешь это вылечить. Не говори этого, если тебе дорога собственная шкура».
В принципе, сама вонь должна была подготовить Рейнована к самому худшему, но не подготовила. На внутренней стороне бедра Смила Пульпана опасно близко к паху было что-то. Это что-то было величиной с утиное яйцо сине-черно-красного цвета и выглядело более чем ужасно. Рейновану приходилось видеть такие вещи и иметь с ними дело. Тем не менее, он не смог побороть рефлекторное чувство отвращения. Ему стало стыдно, но лишь перед собой. Реакция была настолько незначительной, что остальные этого не заметили.
«Скажите, господин, что это?» — тихо спросил аптекарь из Хрудима, фельдшер по случаю и принуждению. «Не чума часом? Страшное чересчище и в таком месте?»
«Это точно не чума», — уверенно заявил Рейн-Иван, желая, однако, сначала удостовериться на прикосновении, не почувствует ли характерного для гнойного воспаления хлюпанья. Не почувствовал. Пульпан резко взвыл, выругался.
«Это, — с уверенностью поставил диагноз Рейн-Иван, — карбункулус, который еще называют чирь совокупный. Сначала было несколько небольших прыщиков, правда? Которые быстро увеличивались, превращались в узлы с желтоватым гнойничком на верхушке, которые лопались и сочили гной, чтобы в итоге срастись вместе в один большой, очень болезненный отек». «Вы как будто...» — аптекарь сглотнул слюну. «Как будто присутствовали при этом».
«Что вы уже применяли?»
Юноша заикнулся. «Да какие-то припарки бабки принесли».
«Выдавливать пробовали?» Закусил губу Рейн-Иван, потому что ответ уже знал.
«Пробовал, мать его, пробовал!» — застонал Пульпан. «Я чуть, зараза, не подох от боли!»
«Да я думал гной выдавить!» — нервно пожал плечами аптекарь. «А что было делать?» резать. — Не позволю, — прохрипел Пульпан. — Не дам себе калечить. Вам бы только резать резники.
— Хирургическое вмешательство необходимо. Рейнован раскрыл сумку. — Только таким образом можно вызвать полный абсцесс гноя.
— Не дам себя кроить. Уж лучше выдавливание.
— Выдавливание не поможет. Рейнован не хотел говорить, что оно просто навредит, поскольку знал, что Пульпан не простит хрудимскому аптекарчику профессиональную ошибку и будет мстить. Карбункул надо вскрыть.
Белява!
Пульпан резко схватил его за рукав. Поговаривает про тебя, что ты чародей. Так что сними с меня эту порчу. Ну, сделай какое-то заклинание или отвар волшебный. Но не калечь меня, не пожалею золота.
Золотом я тебя не вылечу. Операция крайне необходима.
«Хрен вам, необходимо!» — крикнул Пульпан. «Что, заставишь меня? Здесь Гейтман, я приказываю. А ну, врачуй меня чарами и леками чудодейственными. С ножом не подходи, только трой меня, знахарь сраный. Прикажу разорвать лошадьми. Эй, люди, стража!»
Дальнейшее разрастание карбункула, Рейнован встал, грозит очень серьезными последствиями. Говорю тебе это, чтоб ты знал. Остальное — это твое решение, твоя воля, твое желание.
Senti et volenti non fit in iuria.
Тому, кто знает и хочет, ни на что жаловаться.
— Ты мстишь, латинский вышкребок, — прохрипел Пульпан. — За то дело, за прошлый год, за Силезию, за Франкенштейн. За монахов, которых мы тогда прикончили. Я видел, как ты тогда на меня смотрел, с какой ненавистью. Сейчас отыграться хочешь?
Под Гейтманы и сотники, которые на крик вошли в избу, смотрели с подлобья на Рейнована. Потом покрутили носами, покашляли.
Я это, Гейтман, не знаю, пробормотал один, но это, как мне кажется, само не пройдет. Надо бы чего-то с этим делать.
— Зачем мы, — заворчал Ян Плуг, — медика искали и привезли. Зазря?
Пульпан застонал, упал на подушки, пот обильно покрыл ему лоб и щеки.
— Не выдержу, — выдохнул он наконец. — Ладно, давай, пускай этот коновал делает, что должен делать. Лишь не оставляйте меня с ним сам на сам, братья. Смотрите за его руками и ножичком, да чтоб не зарезал меня нечестивец или не обескровил. И горилки мне принесите. Горилки, живо!
Горилка и в самом деле будет нужна. Рейнован засучил рукава, подушечкой пальца проверил острие ножа. Но для меня в твоем состоянии, Пульпан, медицина запрещает употребление спиртного. «Заживление и рубцевание продлится минимум неделю», — поучал Рейнован фельдшера-аптекаря, заканчивая упаковывать сумку. «Все это время больной должен лежать, а за раной нужно ухаживать, пока не затянется, использовать компрессы». Аптекарь торопливо кивал головой. С его лица не сходило глуповатое выражение удивления и обожания. Это выражение украсило лицо юноши сразу после того, как Рейнован закончил операцию, и исчезать не собиралась. Рейнован далек был от того, чтобы заноситься, но стыдиться за операцию ему и в самом деле не приходилось. Хотя, принимая во внимание величину карбункула, сечения должны были быть глубокие и сделаны накрест. Обезболить же пациента магически при свидетелях он не отважился. Операция прошла почти молниеносно. Смил Пульпан успел только вскрикнуть и потерять сознание, тем самым значительно облегчая удаление гноя и обработку раны. Один из наблюдающих сиротских сотников не сдержался и обливался, но остальные наградили ловкостью умелость хирурга полным признанием и бормотанием. А Ян Плуг под конец даже фамильярно потрепал его по плечу. Аптекарь только вздыхал от удивления. К сожалению, становилось ясно, что ни на что большее с его стороны нельзя было рассчитывать.
— Ты, говорил, что перед этим вы применяли припарки, приготовленные женщинами.
— Так точно, пан медик, бабы готовили. А накладывала одна такая Эльжбета Донотек. — Позвать?
— Позови. Эльжбета Донотек, женщина на вид неполных 20 лет, имела волосы цвета льна и голубые, как у незабудки, глаза. Она была бы необычайно красива, если бы не обстоятельства, ибо была она женщиной в гуситских войсках, женщиной переходов, отступлений, побед, поражений, жары, холодов и слякоти, и непрерывного изнуряющего труда. И выглядела, как и все остальные. Одевалась во что попало, лишь бы понадежней. Светлые волосы прятала под серым толстым платком, а ладони имела красные от холода и потрескавшиеся от влаги. И при всем этом, о чудо! Лучилось от нее что-то, что можно было бы назвать достоинством, самоуважением. Что-то, что просилось на ум и язык, как «das Evit Weibliche» — «вечная женственность». Рейневан пришел к выводу, что фамилию он уже слышал, но женщину видел впервые. — Ты делала Гейтману компрессы? Из чего? Эльжбета Донотек подняла на него глаза незабудок из тертого лука. — ответила она тихо, — и из растолченных березовых почек. — Ты что-то понимаешь в лечении и в зелье? — А что там понимать? То, что любая баба в селе знает. Да и не помогли ничем те компрессы. — Неправда, помогли, — возразил он, — причем много. — Теперь снова ему поможешь. После снятия повязки на рану надо будет прикладывать клейстер из семян льна. Хотя сейчас весна, но на болотцах уже должна быть резко. Делай компрессы из выдавленного сока. Попеременно. Раз клейстер, раз резко.
Хорошо, паныч Рейневан.
Ты знаешь меня?
Слышала, об вас говорили. Бабы говорили.
Обо мне?
2 года тому.
Эльжбета Донотек отвела глаза, но только на минуту.
Во время рейда на Силезию, в городе Злотерые, в приходской церкви.
«Ну?
Вы с друзьями не позволили обидеть Богородицу?»
«Ах, об этом!» — удивился он. «А неужели это происшествие приобрело такую известность?»
Она долго смотрела на него, молчала. «Это происшествие произошло!» — ответила она, наконец, медленно выговаривая слова. «И только это важно!»
«Донотек! Эльжбета Донотек!» — мысленно повторял он, едучи рысью на север, опять в направлении Гауношовиц. «Что-то болтали о ней», — припоминал он, — «какие-то сплетни были». В женщине, пользующейся большим уважением среди сопровождавших сироток женщин, о прирожденной предводительнице, с мнением которой считались даже некоторые гуситские гейтманы, была также, связывал он сплетни, во всем этом какая-то тайна. Была любовь и смерть, большая любовь к кому-то погибшему, кому-то, кого никто уже не заменит, кто оставил по себе только вечную пустоту, вечную скорбь и вечную незавершенность. История, как со страниц Кретьена де Труа, думал он, как из-под пера Вольфрама фон Эшенбаха, совсем не соответствующая сермяжному виду ее героини, совсем не соответствующая и поэтому, наверное, правдивая. Ветер от снежника обдувал его лицо, несколько сглаживая стыд, который он почувствовал, когда она говорила о происшествии в Злотерыйском храме, о деревянной Мадонне, скульптуре, на защиту которой он действительно стал, но не по собственной инициативе, а лишь следуя примеру Самсона Метка. И не ему предназначен был почет за этот случай и признание в глазах такой личности, как Эльжбета Донотек. За Ганушовицами тракт поворачивал и вел на запад. Все сходилось от Мензелесского перевала, как он подсчитал, отделяло его миля с гаком. Он надеялся добраться туда до наступления ночи. Пришпорил коня. Его догнали на 10 конях, окружили, стянули с коня, связали. Протесты ничего не дали. Они ничего и не говорили. Его, когда он продолжал протестовать и требовать объяснений, утихомирили ударами кулаков. Повезли его назад, в лагерь сироток. Связанного бросили в пустой хлев. Ночью он чуть не околел там от холода. Когда звал, никто не реагировал. Утром выволокли полностью окоченевшего, повели, не жалея пинков, на постой главного гейтмана. Там ждал Ян Плуг и несколько других, уже знакомых ему сиротских, начальников. Случилось то, что Рейнован предчувствовал. Чего боялся? Внутри, на лежанке, почти в той самой позе, в какой он оставил его после операции и перевязки, опочивал Свил Пульпан, только твердый, абсолютно покойный и тотально мертвый. Лицо белое, как творог, жутко обезображивали вытаращенные, едва не вылезшие из глазниц, глаза и гримаса губ, скривившихся в еще более жуткую ухмылку. «Ну, и что ты на это скажешь, медик?» — хрипло и враждебно спросил Ян Плуг. «Как нам такую медицину объяснишь? Сможешь объяснить?» Рейнован проглотил слюну, покрутил головой и развел руками. Он приблизился к лежанке с намерением поднять попону, покрывающую труп, но железные руки сотников тут же его садили. «Нет, браток, следы преступления ты бы рад замести, но мы тебе не дадим. Ты его убил и ответишь за это». «А что с вами?» — дернулся Рейнован. «С ума сошли? Какое убийство? Это же абсурд! Вы же все присутствовали при операции, жил после нее и хорошо себя чувствовал. Вскрытие карбункула никоим образом не могло вызвать смерть. Позвольте проверить». «Ты просчитался, колдун!» — оборвал его Плуг. «Думал, что сойдет тебе с рук? Но брат Смил очнулся, кричал, что его жжет в легких и кишках, что боль ему голову разламывает, и перед кончиной обвинил тебя в магии и отравлении». «Но это безумие!» «А я сказал бы, что умно. Ты ненавидел брата Смила, это все знают. Выпала возможность и отравил Гремыку». «Вы же были при операции. Ты тоже был». «А ты чарами затуманил наши взоры. Знаем, что ты колдун и чародей. Имеются свидетели».
«Какие свидетели? Чего свидетели?»
«Выяснится на суде. Взять его». Столпившееся на Майдане собрание сироток гудело, как улей, как рой шмелей. «Зачем этот суд?» — орал кто-то. «К черту этот цирк! Жалко времени и сил! Петлю отравителю! Повесить его на дышле! Колдун, на костер его! Филистимлянин!» Одетый в черный проповедник со смешной кослинной бородкой подскочил поближе и плюнул Рейнвану в лицо. «Мерзость Молоха! Отправим тебя в ад, гадина! Вечный огонь, подготовленный дьяволу и евангелам! Забить немца! Цепами его, цепами!» «Замолчите!» — загремел Ян Плуг. «Мы божьи воины, все должно быть по-божески, справедливо и как подобает. Не бойтесь, смерть нашего брата и гейтмана будет отомщена, не сойдет с рук, но в рамках порядка. По приговору нашего революционного трибунала. Доказательства есть, свидетели есть. Ну-ка, вызовите свидетелей». Толпа ревела, выла, потрясала рогатинами и серпами. Первым свидетелем, вызванным перед лицо суда, был аптекарь из Хрудима, белый как пергамент и весь трясущийся. Когда он давал показания, голос его дрожал, зубы стучали. «Разрез нарыва», — сказал он, тревожно пялясь на революционный трибунал. «Подсудимый Белява совершал, вопреки четкой воле гейтмана Пульпана, и совершал его с чрезмерной грубостью и негожей лекаря жестокостью. Во время операции подсудимый что-то бормотал себе под нос, несомненно ворожил. И вообще все, что делал подсудимый, он делал так, как обычно делают чернокнижники». Толпа ревела. Свидетелей недостатков, которых нет в этом мире, нашлась еще пара.
Поведал мне один. Я забыл, кто, напомню, что в прошлом году это было, как раз перед постом. Поведал мне, что этот вот, Белява, под Белой горой неплохо вылечил. Чарами. Все говорили, что чарами. Мне высокая комиссия известна, что этот Белява с дьяволом в сговоре, что дьяволом чаром научен, которыми в игре в кости обманывает. Рассказывал мне этот один сотник
от брата Рогача,
который собственными глазами видел 2 года тому назад, это было осенью, а может зимой, того я не знаю, но обвиняю.
Я видел, клянусь могилой брата Жишки, как вот этот вот Белява во время прошлогоднего рейда на Силезию поссорился с нашим преподобным Пешеком Кречежем, что-то там о папских суевериях. Как-то так странно тогда Белява на преподобного посмотрел, ну, никак порчу напустил. Ну и что? Умер в результате этой порчи брат Пешек. Сгинул мученической смертью чуть позже.
Не чех он, знамо дело, братья трибуналы, не наш, а немец. Я слышал, как поговаривали в Градской Кралове, что это шпик католический. Засылает меж нас, пописты, тайных злодеев, чтобы наших гетманов кварно убивали. А вспомните пана Богуслава из Швамберка. А давайте вспомним брата Гвезду.
А я слышал, высокая комиссия, что этот Белява связан с прожанами со старого города.
А кто такие старогородцы?
Предатели чаши, предатели магистра Гуса, предатели 4 статей. До Белонского люксембуржца хотят на чешский трон вернуть. Наверняка этого Белеву старогородцы заслали, чтобы гейтмана погубил.
«Смерть ему!» — ревела толпа.
«Смерть!»
Приговор, ясно дело, мог быть только один и был вынесен молниеносно. Ко всеобщей дикой радости находских сироток Рейнован, Белява, чародей, отравитель, предатель, немец, шпик католический и засланный старым городом наемный убийца был признан виновным во всех предъявленных ему деяниях, в связи с чем революционный трибунал приговорил его к смерти через сожжение живьем на костре. Право обжалования не было предоставлено простым способом. Не успел Рейнован открыть рот для протеста, как несколько пар сильных рук схватили его и повели, сопровождаемые ревущей толпой, на окраину лагеря, где высилась заранее сложенная порядочная куча бревен и хвороста. Кто-то выкатил большую, воняющую капустой бочку, кто-то постарался о днище, молотке и гвоздях. Рейнована подняли и силой затолкали в бочку. Он рвался и орал так, что едва его легкие не полопались. Но его крик тонул среди воя разгоряченной черни. Что-то оглушительно бабахнуло, а воздух заполнился чадом порохового дыма. Скопление отступило, дав тем самым Рейновану возможность увидеть, что случилось. Со стороны лагеря заехал странный кортеж, состоящий из 3 боевых телег. Экипаж одной из них составляли 10 женщин самого разного возраста, от подростков до старух. Все, кроме ездовых, были вооружены пищалями, хатканонами и гаковницами. Со 2-й повозки, на которой сидели 4 женщины, зловеще выглядывал жерло ствола 10-фунтовой бомбарды. Это, собственно, из нее мгновение тому выстрелили сильным, но холостым пороховым снарядом. В облаке дыма, кружась как хлопья снега, все еще падали обрывки пыжа. На 3-й повозке, в сопровождении 2 женщин и какого-то накрытого покрывалом устройства, стояла Эльжбета Доноток. Она сбросила с плеч тулуп, а с головы платок, и теперь голубоглазая, с развивающимися разметанными льняными волосами, напоминала Нику, ведущую народ на баррикады. Однако ее смертельно серьезное и грозное лицо вызывало связь скорее с рассвирепевшей Эренией Тисифоной.
«Что это значит?» — заревел, стирая с лица крупицы пороха, Янг Плуг. Что это значит, уважаемая пани Донотек? Развлечение? Маскарад? Бабьи выходки? Кто вам, девки, позволил оружие трогать?
Идите отсюда. Как бы его не слыша громко, сказала Эльжбета Донотек. Живо, тут же, не будет никакого сожжения, баста.
Наглая баба! — закричал козлобородый проповедник. — Ты забыла в гордыне Изавель? Сгоришь в огне вместе с филистимлянином, а перед этим полакомишься кнутом.
— Идите себе отсюда. Эльжбета Донотек и на него не обратила внимания. — Идите, христиане, сиротки, добрые чехи, на коленте станьте, на небо воззрите, Богу помолитесь. Господу нашему Иисусу и святой его родительнице, в души свои загляните, подумайте о судном дне, который близится. Покайтесь вы, которые не знаете пути мира, которые соделали свои пути нечестными. 5 лет я смотрела, как вы уничтожали в себе то, что доброе, как грубили то, что человечное, как превращали этот край в могильник. Смотрела, как вы убивали в себе совесть. «С меня хватит, больше не позволю. С надеждой, что не все еще в себе вы поубивали, что хоть какая-то кроха осталась, хоть что-то маленькое, что следует спасать от уничтожения. Поэтому идите себе отсюда, пока я добрая».
«Пока ты добрая?»
— насмешливо крикнул плуг, подбоченившись.
«Пока ты добрая? Ну а что ты нам сделаешь, баба? Из пушки холостым ты уже стрельнула. Ну дальше что?» Юбку задерешь и сраку выставишь.
Женщины на повозках, как по команде, зацепили крючья оружия за борт. Алжбета Донотек, она же Эриния Тисифона, быстрым движением сдернула покрывало с устройства, возле которого стояла. Ян Плуг невольно отпрянул на шаг назад, а вместе с ним и вся толпа, испуганно загудев. Рейнован никогда не видел этого пресловутого оружия, только слышал о нем. Реакция толпы его не удивила. На повозке возле Эльжбеты Донотек стояла удивительная конструкция. На дубовой раме и сложенном вращательном стеллаже были укреплены друг возле друга 12 бронзовых стволов. Все вместе напоминало костельный орган, так это оружие и называли. Поговаривали, что орган смерти — способен в течение одного патер ностер,
отче наш,
выстрелить около 200 фунтов свинца в виде острой крупной дроби. Эльжбета Донотек подняла фитиль, подула на него, воспламеняя тлеющий конец. Увидев это, сиротки отпрянули еще на несколько шагов. Несколько человек споткнулись, некоторые попадали, некоторые начали отступать и украдкой сматываться.
«Идите отсюда, чехи!» — повысила голос Эльжбета Донотек. «Паныч Рейнован, оседланный конь ждет! Не трать времени!»
2 раза повторять не надо было.
Рейнован не жалел коня. Гнал долиной реки полным галопом, вытянувшись в энтре-атерре брюхом на земле, так что аж галька вылетала во все стороны от ударов копыт. Конь покрылся пеной и уже начинал храпеть, но Рейнован не замедлял бег, не обманывал себя, знал, что сиротки будут преследовать его. Преследовали. Прошло немного времени, как он услышал за собой далекие крики. Он не хотел, чтобы за ним гнались по открытой местности, держа на виду, поэтому свернул в ивы и лозы. Гнал, разбрызгивая болото, не щадя для коня шпор. Он выскочил на вальшак, поднялся в стременах. Преследователи не дали себя сбить с толку. С криками и улюлюканьем они продирались сквозь кустарник. Рейнован сжался в седле и перешел на галоп. Конь храпел, роняя хлопья пены. На лету он миновал лачуги и пастушьи хаты. Местность была знакома. Он знал, что уже близко Ганушовиц. Но погоня уже тоже была близко. Громкий и многоголосый крик свидетельствовал, что сиротки его видят. Через минуту он их видел. Самые малые 20 всадников. Он кольнул коня шпорами. Конь, хоть это ограничилось чудом, ускорился.
глухим топотом выскочил на мостик над ручьем. Со стороны села мчались, как вихрь, два всадника, один огромного телосложения, размахивая будто дубинкой тяжелым фламандским гёдендагом. Второй на красивом вороном был вооружен кривым фальсионом. Проскочив мимо Рейн-Ивана, Самсон и Шарлей с разгону набросились на сироток. Шарлей двумя размашистыми ударами свалил двух наездников на землю, третий, получивший по лицу, закачался в седле. Самсон лупил гёдендагом попеременно коней и людей, производя страшную суматоху. Рейн-Иван стиснул зубы, развернул коня. Ему было за что расквитаться. За побои, за плевки, за бочку из-под капусты. Проезжая мимо безвольно шатающегося в седле всадника, он вырвал у него меч, бросился в кутерьму драки, рубя налево и направо. Когда он услышал, что кто-то выкрикивает библейские цитаты, то по ним распознал предводителя погони, козлобородого ксёндза. Он продрался к нему, отбивая удары остальных. «Дьявольский выродок!» Ксёндз, увидев его, пришпорил коня и подскочил, вымахивая мечом. «Филистимлянин! Отдал себя Господь в мои руки!» Они резко сошлись раз, второй, потом их разделили жалелые кони, а потом их окончательно разделил Шарлей. Шарлей плевал на честные поединки и рыцарские кодексы. Он заехал проповеднику со спины и мощным ударом фальциона снес ему голову с плеч. Кровь ударила гейзером. Увидев это, сиротки остановили коней, отпрянули. Шарлей, Самсон и Рейн-Иван воспользовались этим и поскакали на мостик. Мостик с трудом помещал трех лошадей бок о бок, так что не было опасения, что их смогут окружить. Но преследователей было все еще в добрых три раза больше. Невзирая на понесенные потери, они даже не думали отступать. К счастью, к немедленной атаке они тоже не торопились, только перегруппировались. Но было ясно, что они не отступятся. «Долгая разлука», — отдышался Шарли, — «привела к тому, что я уже позабыл. В своей компании не соскучишься». «Внимание!» — предостерег Самсон. «Атакуют!» Половина сироток с фронта ударила на мостик. Остальные, загнав коней в воду, форсировали ручей, чтобы зайти им с тыла. Единственным выходом было отступить. Причем быстро. Рейн-Иван, Шарли и Самсон развернули коней и галопом помчались в сторону села, настигаемые диким улюлюканьем погони. «Не отстанут!» — крикнул Шарли, оглядываясь. — «Наверное, не нравишься ты им!» — «Не болтай! Ходу!» Ветер завывал в ушах. Они выскочили на широкую оболонь перед селом. Погоня рассыпалась лавой с целью их окружить. Рейн-Иван с ужасом понял, что резко начинает отставать, что бег его коня явно слабеет, что храпящий скакун спотыкается и замедляется. «Очень замедляется!» «Мой конь падает!» — закричал он. «Самсон! Шарлей! Оставьте меня! Бегите!» «Никак сдурел!» — Шарлей остановился и развернул коня. «Никак сдурел, парень!» «Не хочу быть невежливым!» — Самсон поплевал на ладонь. «Но ты никак совсем спятил!» Сиротки триумфально закричали, и хлава начала суживаться, сжиматься наподобие петли. И было бы, наверное, совсем худо, если бы не Deus Ex Machina, представший в этот день в виде 15 вооруженных до зубов верховых, диким галопом мчащихся со стороны ганушовиц. Участники погони остановили коней в растерянности, не очень понимая, кто, что, как и почему. Но боевой клич и блеск поднятых над головами мечей развеяли все их сомнения. И мгновенно лишили воли и желания продолжать состязание. Развернувшись, как по команде, находские сиротки быстро сделали ноги. Новоприбывшие, которые сидели на более свежих лошадях, без труда догнали бы их и разнесли в клочья, но явно не хотели этого. «Извольте, извольте, как счастливо распорядилась судьба», — сказал, подъехав шагом, Урбан Горн. «Я, собственно, тебя ищу, Рейн-Иван. Спешу по твоим следам. и, хотя случайно, но поспел, как вижу. А если скажу, что подспел вовремя, то не ошибусь?
Не ошибешься.
Салве, Шарлей, салве, Самсон. И ты тоже здесь? Не в Праге?
Намику, самику, пожал плечами Самсон Медок, играясь Гёдендагом и из-под опущенных век всматриваясь в вооруженных людей, которые их окружили. Когда друг в нужде, спешу на помощь, стою бок о бок, невзирая на обстоятельства. Горн сходу все понял, рассмеялся. Пакс, пакс, друг друга. Рейн Ивану с моей стороны ничего не угрожает. Особенно сейчас, когда я знаю, что их милость Флюток упокоился под толстым слоем земли, о чем наверняка известно и вам. Отправлять Рейн Ивана в Прагу таким образом не имеет смысла, тем более, что мне нужна просто необходимая помощь Рейн Ивана в замке Совинец, куда я его любезно приглашаю. Очень любезно. Рейн Иван и Самсон огляделись. Со всех сторон их обвивал смрад лошадиного пота и пар из ноздрей. И мины окруживших их бойцов были достаточно выразительны. Пребывание в Совинце, Горн не спускал глаз Шарлея и руки, которые тот держал на фальционе, может быть полезным и для тебя, Рейнмар, если тебе и правда дорога память брата.
Петерлин мертв, покрутил головой Рейн Иван. Я уже ничем ему не помогу. А Ютта...
Помоги мне в Совинце, перебил Горн, а я помогу тебе с твоей Юттой. Даю слово.
Рейн Иван посмотрел на Шарле и Самсона, бросил взгляд на окружающих их всадников.
«Ну, полагаюсь на твое слово», — сказал он наконец. «Поехали».
«Вы можете податься, куда ваша воля», — Горн обратился к Шарлею и Самсону.
«Советовал бы, однако, поспешить. Те могут вернуться с подмогой».
«Моя воля», — просидел Шарлей, — «ехать с Рейнмаром».
«Распространи же и на меня твое любезное приглашение, Горн. Да, кстати, благодарю за спасение».
«Не удастся, вижу, разделить друзей», — Урбан Горн развернул коня.
«Ну что ж, приглашаю в Совинец. Тебя тоже, Самсон. Ведь ты тоже не отступишься от Рейн Ивана, Вера?»
«Амикус, амико», — улыбнулся Самсон.
«Сэмпер».
Горн поднялся в стременах, посмотрел в сторону реки вслед недавней погони, от которой вообще-то и следа не осталось.
«Находские сиротки», — сказал он серьезно.
«Еще недавно полевая армия, а сейчас банда, которая шатается по стране и сеет страх. Вот такие последствия имеет затянувшаяся отсрочка военных действий. Вот так вреден мир. Самое время на войну, господа, в рейд». А по пути надо будет попросить братьев Коудельника и Чапека, чтобы не обратили внимания на этого пульпана, чтобы слегка укоротили ему поводок.
Не надо будет просить. Пульпан... Нет уже пульпана.
Что? Как это? Каким образом?
Рейнман рассказал, каким образом. Урбан Горн слушал, не прервал.
«Я знал», — сказал он, выслушав, что твоя помощь будет мне необходима.
Но не представлял, что так сильно».